Александра Салиева, Анастасия Парченкова, «Подаренная луной», глава 1, Эрида. Солнечные лучики скользили по зеркальному фасаду высотного здания. Широкие створы на входе то и дело разъезжались в стороны, впуская спешащих к началу рабочего дня сотрудников. И я, проезжая мимо, смотрела на них сквозь боковое стекло, с волнением представляя себе, как скоро сама стану одной из них, точнее, могу стать. «Не забудь улыбаться. Улыбка важна, а у тебя она просто замечательная», – наставительным тоном сообщила сестра, сворачивая в сторону подземной парковки небоскреба. «Хорошо, Эрида», – улыбнулась я в ответ. Наш старенький форт сбавил скорость, прежде чем проехать шумовую полосу и остановиться перед шлагбаумом. Двигаться дальше можно было, только если имелся служебный пропуск. У нас его не было, но нам выдали временный. «До твоего собеседования осталось 15 минут», – взглянула родственница на свои часы, как только мы припарковались в специально отведенной зоне. «Спокойно, успеешь», – отстегнула ремень и чмокнула меня в щеку. «Угу», – обняла ее в ответ, схватила сумку заднего сиденья и выбралась из машины. «Удачи», – помахала она рукой на прощание. Я перекинула сумку через плечо и тоже помахала ей, после чего побежала в сторону лифтов, которые находились на другом конце парковки. Да, торопилась, ведь за оставшиеся 15, уже 14 минут предстояло не только добраться до 34-го этажа, где должно состояться мое собеседование на должность ассистента главы юридического отдела, но сперва было необходимо решить одну довольно щекотливую проблему. Дело в том, что моя старшая сестра, мягко говоря, чрезмерно консервативна, особенно по части внешнего вида. Каждая вещь в гардеробе подвергалась строжайшей критике, досмотру и уничтожению, если что-либо не соответствовало канонам морали Риды. В итоге я выглядела как невзрачная мышка, спрятанная в балахон. Не спорю, в шерстяном свитере с высоким горлом, в вязаных чулках и юбке с двойным подкладом длиной почти до пят, очень тепло зимой. Но появляться в таком виде в главном офисе крупнейшей из строительных компаний, претендуя на завидное место, обстоятельства весьма сомнительное. Зона парковки для машин с временными пропусками, выделенная столбами, выкрашенными в желтый цвет, закончилась очень быстро. За ней зона с синими столбами, она предназначалась для сотрудников. Около нее, по правую сторону от выстроенных в ряд машин, располагались лифты. Еще чуть подальше тоже была какая-то парковка, но без разметки, просто площадка, разграниченная белыми полосами. Там машин было немного, в основном черные джипы. Подкупило то, что в том районе я не заметила ни одной видеокамеры, сколько бы ни вертела головой по сторонам. Кажется, я нашла подходящее место, чтобы переодеться. Тепло, нет никого, и в офис я пока не заходила, никто меня не видел. На всякий случай, обернувшись еще несколько раз, я торопливо направилась к самой дальней машине, которая была припаркована у бетонной стены в углу. Сбросив куртку, первым делом открыла сумку и достала подготовленную сменку, затем сняла сапоги и избавилась от вязаных чулок. Перетаптываясь на обуви, надела другие, тонкие, неброские, телесного цвета. Сапоги натянула и застегнула обратно. Свитер, водолазку тоже сняла. По обнаженным плечам пробежали мурашки, и я поторопилась развернуть бережно упакованное платье. Оно тоже выглядело довольно скромно. Рукава 3/4, вырез лодочкой, длиной чуть выше колен, глубокого вишневого оттенка. На мой взгляд, для офисной жизни выглядело достойно. Я на него копила несколько месяцев, купила на одной распродаже. Ирида о нем не знала, а мне самой очень нравилось, несмотря на то, что молния, которая застегивалась на спине, частенько заедала, и справляться с ней приходилось некоторым трудом, как сейчас. «Да что ж такое-то?» – вздохнула в очередной тщетной попытке в одиночку справиться с замком. И тут же вздрогнула, замерев от неожиданности, когда моей спины коснулись чужие ладони. Такие горячие, что их тепло моментально впиталось в мою кожу, посылая по телу очередной табун мурашек. «Зацепился», – раздался над головой мужской голос с заметной хрипотцой. Будто током шибануло. А я опомнилась, резко дернулась вперед и обернулась. Вышло довольно неловко, послышался жалобный треск ткани. А все потому, что мое единственное, дорогое сердцу платье порвалось. Закончила мысль уже вслух, в полнейшем ужасе во все глаза уставившись на источник своего несчастья. Он оказался очень высоким, темноволосым, с нереально зелеными глазами. Никогда прежде не встречала настолько насыщенного, словно сам нефрит оттенка. Плечи мужчины настолько широкие, что размером не меньше, чем с две моих ладони, или три. а вот черты лица хмурые, суровые, хотя по-своему идеальные. Взор – колючий холод. Аж мороз по коже. Впрочем, неудивительно, что дрожать начала. Вещи мои повсюду раскиданы, убрать не успела. И... «Отвернись!» – схватилась за съезжающее с плеча платье. То, как назло стоило убрать ладонь, снова начало сползать, поэтому пришлось обхватить себя обеими руками. В ответ брюнет выгнул одну бровь, хотя просьбу мою выполнил, и я даже облегченно выдохнула, но ровно до следующей реплики. «Что я там не видел?» «Чего?» То есть, намекая, что все уже давно рассмотрел, огрызнулась, задумавшись о том, как давно он вообще тут находится. Не слышала ведь его шагов, когда приблизился. «Не моя вина, что ты решила переодеваться, не озаботившись в полной мере отсутствием свидетелей», — ответил он, продолжая нагло веселиться за мой счет. «Вообще-то я заботилась, по всей видимости, плохо». «Но смотреть-то я тебя не заставляла», — возмутилась, нервно подхватывая остальные свои вещи. «А что мне надо было делать?» — повернулся он обратно ко мне лицом. «Зажмуриться и отвернуться?»